Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Большая перемена. Долгого всем здоровья. Это Илья Переседов в прямом эфире. Друзья мои, две недели мы с вами не слышались, слушали вы меня в записи, а вот теперь я здесь живой с вами и не один. Со мной Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. И Юлия Власова к нам бежит, скоро здесь появится. В общем, прям таким тесным кружочком мы находимся. А вот и Юля к нам пришла. Приветствую. А поговорим мы сегодня... во-первых, мы поговорим между собой. Прям не хватает гитары, чтобы спеть, как здорово, все вы здесь сегодня собрались. Формальная тема нашей встречи — микробиота, живой мир внутри кишечника, который не дает нам похудеть. Тут надо сказать, что, во-первых, у нас уже выпуск про микробиоту был, о том, что это такое, да, и с чем ее едят, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, не открою большой тайны, если скажу, что обычно у меня есть какие-то знания и какое-то мнение по любой теме, которую мы обсуждаем. Но вот именно с микробиотой у меня были и остаются вопросики, и, честно скажу, в этот разговор я захожу с полным недоумением.
Почему?
Потому что единственный вывод, который сделал я из знаний про микробиоту, из тех книг, которые я читал, и тех разговоров, которые мы здесь проводили, простите, мой русский, фиг поймешь, как оно живет и работает внутри отдельно взятого человека, и тем более совершенно непонятно, как оно влияет на вес.
Заканчиваю. Да? Выводы сделаны.
Я думаю, что сейчас...
На самом деле, это абсолютно легитимная научная точка зрения.
Да,
примерно на этом этапе наша наука сейчас и находится.
Алена меня опровергнет или прояснит эти вопросики. Напоминаю, кстати, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 948. Телеграм, латиница, в одно слово, говорит МСК-бот. А сейчас я поясню, что я имел в виду, собственно. Помните, в фильме «Берегись автомобиля», там говорилось, нет человека, который не мечтал бы иметь автомобиль, нет автомобилелюбителя, который не мечтал бы его продать. Точно так же нет, наверное, сейчас в нашей цивилизации человека, который не мечтал бы похудеть, или, значит, того, кто похудев, значит, не мечтал бы получить какие-то гарантии, что он останется вот в этом удобном для себя весе. И большая часть этой цивилизации пребывает вот в такой очаровании арифметики уровня третьего класса, что надо просто считать калории. Надо считать калории. Надо сесть и на салфеточке посчитать.
Сейчас приложение
сколько
есть,
специально,
зачем салфеточка?
Сколько ты съел, как ты подвигался, плюсик к минусику, и все будет хорошо, да? И перебор калорий переедаешь, недобор калорий худеешь, все славненько, отличненько, на деле ничего это не работает, и тут приходят специалисты по микробиоте и говорят: фигушки. Потому что вся энергия, которую вы в себя пускаете, она попадает к вам в кишечник. В кишечнике вашем живут разные бактерии, микроорганизмы. И эти микроорганизмы из той пищи, которую вы в себя запихиваете, вытаскивают то, что считают нужными. Соответственно, микробиота худого человека питается определенным образом, микробиота толстого человека питается другим образом. Если ты много лет ел одну пищу, другая у тебя усваиваться не будет. Если ты родился даже просто с кесаревым сечением и тебя кормили искусственным молоком, у тебя там внутри неправильный микробиот от твоей матери, а вообще фиг знает, что туда поналезло. Самое главное, микробиоту эту не изучить, потому что в желудке, в кишечнике у тебя безвоздушное пространство, и даже если тебя вскроют и достанут оттуда эти образцы, они тут же окислятся, умрут, и это будут останки твоей микробиоты, а вовсе не микробиоты, и про них можно будет косвенно что-то думать. И плюс еще во всех этих книгах приводят в пример каких-нибудь там птичек-зимородков или кого-то еще, которых кормят одинаково круглый год, но в один сезон они с этой пищей толстеют, в другой сезон они с этой пищей худеют, потому что их микробиота то принимает, то не принимает то, что в них поступает. И последнее, что говорит, роль и влияние вот этого всего, всей этой начинки настолько велика, что специалисты по микробиоте, вот как бы существо на двух ногах, вот как бы с руками и ушами, которые мы называем человеком, да, называют человеком всего лишь на 5%, потому что если посмотреть численность вот этих всех жителей нашего кишечника, то они по своему количеству перевешивают даже вот чуть ли не состав как бы молекул в нашем теле.
По количеству клеток.
Да.
То есть если мы посчитаем вот те 1,5 кило, 2 кило, у кого сколько бактерий, которые с нами живут, то получится их количество в разы, причем в десятки раз больше, чем клеток нашего организма. То есть есть такой термин, который называется холобионт. То есть мы
короче, мы просто предатор к своей микробиоте. И
ну, чтобы
скафандрик.
Ей удобно было искать
да,
еду.
Да, 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 ее скафандрик, вот и все.
Вот. А помните же, да, это, по-моему, в «Звездных войнах» там были те, которые это силу обеспечивали. Как они звались?
А, митохондрии.
Ладно,
вы говорите дальше, а я вспомню, как они. Медиахлорианы они назывались.
Да, это они, это, собственно говоря, то, что обеспечивало силу. Чем меньше было их, тем меньше было силы, а начиная там с какого-то процента, можно было стать джедаем, потому что вот этих зверюшек-то много в организме, и они обеспечивают. Примерно, ну, такое. По большому счету здесь тем много, об этом можно много говорить, и я думаю, что, в общем-то, Илья и, возможно, даже Юлия застали тот момент, когда сначала, ну, там, лет 30 назад мы все лечили дисбактериозы. Ну, это классика жанра, был дисбактериоз, который лечили пробиотиками, лечили питанием, было все здорово, потом сказали, нет, дисбактериоза не существует.
Вот, вот эти все моды на бифилайфы и ацидобифилины, которые появились в магазинах,
да.
Она вот тогда пошла?
Нет, она была сильно до, то есть это было там, не знаю, ну реально лет 30 назад. Где-то так, то есть когда я училась в институте, нас вполне себе честно учили тому, что есть дисбактериоз, дисбактериоз надо лечить, и лечится он пробиотиками, пребиотиками. А потом, где-то лет 15 назад, стали говорить, что этого не существует. Дисбактериоза нет. Это диагноз мифический, его ставят только тупые старые отсталые врачи, а продвинутые наши современные такой диагноз не имеют, и дисбактериоз не лечит. И последний, наверное, вот, ну, мы всегда идем с небольшим отставанием, ну, это нормально, практика всегда идет от теории с небольшим отставанием, но последние, наверное, лет так 10 назад начали говорить о том, что, да нет, все-таки вообще бактерии есть, роль у них большая, и чтобы отличать вот тех отсталых врачей, которые дисбактериоз лечили, начали называть его дисбиозом. Лечится примерно так же, но по-другому звучит весомее. И с исследованием больше появилось возможностей. То есть сейчас можно и ДНК-тесты сделать, выяснить, какие бактерии у нас есть в кишечнике. Можно, все-таки у нас есть капсулы, которые позволяют делать забор микробиоты в кишечнике. То есть,
то есть мы их глотаем,
мы
они их
глотаем,
там что-то там
они
захватывают.
Там раскрываются, да, они засасывают для себя нужную микробиоту и ее аккуратно выводят, ее можно попытаться вырастить. Ну, большая часть, на самом деле, исследований микробиоты это по-прежнему мышки, которых уже, наверное, от всего вылечили. Но в целом, ну, наверное, за последние 300 лет, обнаружили бактерии, их начали видеть в микроскоп, начали их изучать, концепция начала меняться, скажем так, скорее в сторону от того, что бактерии – это всегда зло. Бактерии – это всегда инфекции, бактерии – это всегда болезнь. В сторону того, что это хорошо. У нас есть бактерии, которые нам помогают, которые нас лечат, которые не дают нам заболеть. И на самом деле, вот сейчас как нас все любят такие вопросики. Как вы думаете, кто был первым человеком, который начал говорить о том, что бактерии бывают полезны? Вы точно его знаете. Он даже Нобелевскую премию за это получил.
За это?
Да. Ну, почти. Не, Нобелевскую премию он получил не за это, конечно. Он получил за иммунитет Нобелевскую премию. Но в том числе у него были мысли на эту тему, и он очень много говорил, изучал болгарскую палочку, который утверждал, что помогает лечить многие заболевания и помогает лечить даже старость. Есть подсказка. Сильнее, примерно 150 лет назад он родился.
Да,
Мечников, да?
Ага,
да. То есть Мечников начал говорить о том, что бактерии бывают не только злом. Бактерии бывают и полезными, и активно изучал вот ту самую пресловутую болгарскую палочку, которая является основой для кисломолочных продуктов. В Болгарии, когда он изучал здоровье людей, он обнаружил, что вот болгары, которые употребляют много вот этих кисломолочных продуктов, даже будучи очень-очень пожилыми, сохраняют здравый ум, крепкое тело, энергичные, бодрые и болеют гораздо меньше. И он так продвигал эту тему. На самом деле, примерно тогда уже начали говорить про то, что у нас есть микрофлора. Сейчас ее, кстати, переименовали. Ее сейчас называют микробиотой.
Так вот, мы ее так и называли.
Правильно, микробиота. Да. Ну, еще некоторое время назад ее вполне себе называли микрофлора, видимо, отличать от микрофауны. Вот. Соответственно, в микробиоте у нас есть и бактерии. Есть и вирусы, есть и грибы, и там, в общем, на самом деле нормальный такой наборчик. И он,
нормальный такой зоопарк, я бы сказала.
Ну, он флора все-таки, да, то есть, ну, бактерии, они считаются там не то чтобы. И вот сейчас начали активно изучать, как вот этот весь зоопарк влияет на то, как мы существуем, на то, как мы себя чувствуем, и даже на то, как мы мыслим.
Да, они же там еще выделяют, чуть ли не это влияет на
выделение... Gut-brain chain, да, gut-brain axis, в зависимости от того, кто как называет. И это прям такое отдельное направление для того, чтобы понять, что не только мы влияем. Вот мы расстроены там, или испугались, или переживаем, и мы пошли есть и повлияли на наш кишечник, или там пресловутая медвежья болезнь. Но и наш кишечник влияет на то, как мы себя чувствуем, как мы думаем, насколько мы быстро думаем, хорошо соображаем и насколько мы хорошо себя чувствуем. Потому что это отдельная совершенно получилась структура, что, ну, как я уже сказала в самом начале, что есть точка зрения, когда человек воспринимается как холобион. То есть это даже не симбиоз, а вот именно общее. История, как мы вместе существуем, потому что многие компоненты вот этого холобионта не могут существовать друг от друга отдельно. Потому что мы без бактерий не существуем. То есть если человек стерилен, если у него нет бактерий, то, в общем-то, он ну, не сможет жить. Потому что мы просто, например, не сможем переваривать пищу ну, практически никак. У нас ограниченное количество ферментов. То есть мы их все знаем, там, да, вот в этих красивых всяких таблеточках, которые рекламируются по телевизору. Примите пищеварительные ферменты, если вы переели, и давайте вам станет сразу легче, вы все переварите.
Да-да-да, вот я сейчас, собственно говоря, почему у меня не было две недели, да, я гулял по Риму в составе группы, и у нас там были люди, которые, садясь, значит, за стол итальянского очередного ресторана, они говорили, ой, вот мне надо табличку фермента принять, иначе я, значит, поесть не смогу. Я на них смотрел большими глазами.
Ну, скорее всего, они принимали это все равно зря, но, тем не менее, будем считать, что, возможно, действительно были... Мы говорили с вами о том, что диагностика у нас в этом месте слегка перебдеть работает, поэтому большинству людей ферменты не нужны. Но ферментов у нас в любом случае ограниченное количество. И переварить все то многообразие пищи, которое у нас есть... Мы не можем без бактерий, потому что вот все, чего нам не хватает, всех вот этих ферментов, нам добавляют наши бактерии. Они вырабатывают ферменты, которые позволяют окончательно расщепить нашу пищу. Они разрушают ее до вот тех самых маленьких кирпичиков и способствуют ее правильному усвоению. И более того, с помощью бактерий вырабатываются витамины. некоторые витамины. То есть, например, очень часто, там, ну, последнее время говорят о том, что, ну вот, витамин В3, он не совсем витамин, потому что мы его можем синтезировать. Ну, не особо-то мы его можем синтезировать. А его для нас синтезируют бактерии. Витамин К. Угу. Тоже модный витамин К с витамином D надо употреблять. В общем-то, на самом деле, можно его синтетическим образом не употреблять, потому что витамин К прекрасно синтезируется нашими бактериями в кишечнике, если мы их будем правильно и вкусно подкармливать. У нас будет так, достаточно
количество витаминов К. У меня вопрос революционный, прямой. А при каком образе жизни можно быть уверенным, что с твоей микробиотой что-то не так? Первый вопрос. И второй вопрос. Если есть основания предполагать, что с твоей микробиотой что-то не так, какие действия могут ее улучшить?
Ой, сейчас будет очень занятно. Нас, опять же, это самое, сейчас скажут, ну все, вот, выключаем ты радио, больше не слушаем, говорит Москва. Потому что для того, чтобы у нас хорошо работали наши бактерии, нам нужно правильно питаться. И в нашем рационе должно быть много клетчатки. То, о чем мы говорили неоднократно, и там даже хотя бы минимальные требования на 30 грамм клетчатки в сутки нужно делать.
Как 30 грамм? 400 грамм с последнего, что я слышал.
Не-не-не, 400 грамм вы просто не съедите. 400 грамм овощей. Клетчатки там будет меньше. Это мы пересчитываем клетчатку. Вот те самые прекрасные калькуляторы, которые считают калории, лучше бы считать, сколько там клетчатки. Кстати, большинство из этих калькуляторов, они считают клетчатку тоже. То есть
так, Семёныч, а у меня сразу тогда вопрос. Вот клетчатка сухая продается в баночках. Что, тогда, может быть, просто каждое вот с утра разводить там кефирчиком каким-нибудь, выпивать и быть уверенным, что ты эту норму как бы уже и ам?
Как вариант.
Это почему бы рабочая нет? Схема,
это
да?
Рабочая схема. Более того, когда мы лечим ряд таких заболеваний кишечника, которые относятся к функциональным заболеваниям, то есть мы не можем, не видим причину. Да? То есть страдает функция, а органика, то есть вот самого повреждения нет. Мы назначаем, неважно, диарея или запор ли, мы назначаем псилиум, это вот прям... База. Это та самая клетчатка, которая позволяет нашему кишечнику начать работать хорошо. При этом независимо от того, запор ли это, мы тогда добавляем клетчатку, большое количество воды, и стул становится мягким. Либо диарея, мы добавляем клетчатку, стул становится более плотным, и консистенция его нормализуется.
Так, а я сейчас, с одной стороны, козырну очередными ненужными знаниями, но мне умные люди в свое время рассказывали, что у Мао Цзэдуна были проблемы с пищеварением, и вот когда он шел своим вот этим великим завоевательным походом, то вся его многотысячная армия, она была там отчасти в курсе этого всего, и как бы все великие события Мао Цзэдуна, они связаны с тем, как он перед этим сходил в туалет, извиняюсь, и откладывались до того момента.
Вполне возможно.
Да, потому что без того, чтобы вот это у него произошло, он не мог нормально руководить войсками. А, да, и кстати, вот если верить,
кстати,
что его
любимый... любой, у кого болел живот, может подтвердить, что, в общем-то, когда болит живот...
Тут уже не до каких-то глобальных
побед.
Ни
до войны, ни до чего очень плохо, да, то есть
конечно.
Не...
Так, у кого-то что-то звякает, по-моему, странно.
А, не это самое, никаких таких вот...
Ну, а учитывая, что у нас нам от Мао Цзэдуна в плане кулинарии достался рецепт его любимого блюда, это специально тушеная свиная грудинка, мега жирная, вот, то...
Есть подозрение,
клетчатки
откуда
он не
у
добирал,
него проблемы, да.
Так, а потом у меня был как бы знаниями вот теперь блеснуло, а теперь вопрос, а вот это вот, если мы уже выяснили, что тут клетчатка, которая продается там сейчас в магазинах, а она как, ну, как бы, как ее взвешивать? То есть она идет один к одному или все-таки нет? То есть,
в принципе, вот... примерно один к одному, то есть
ну, там 2,5-3 столовые ложки.
Ну, скажем так, для того, чтобы получить нужное количество грамм, да, то есть 30 грамм клетчатки, если нам нужно съесть примерно... Ну, стандартно мы начинаем, наверное, с 2-3 ложек в день, да, и смотрим, насколько хорошо у нас стул меняется. То есть избыточно тоже не нужно. Здесь ну, в помощь как раз вот эти самые пресловутые калькуляторы, которые могут радостно
помочь. Я сейчас сразу от себя скажу, как бы у меня был такой опыт позитивный в целом, что-то я потом на него подзабил, а вот я думаю, после нашего эфира к этому вернусь, покупается вот эта сухая... ну, это, по сути, отруби, можно сказать, те же самые.
Ну, по сути, это отруби там, как бы, из подорожника, да?
Там, то есть ну, она разная, что... сейчас есть черники, есть всякого такого. Действительно, разводишь каким-нибудь кисломолочным йогуртом или кефиром.
Просто водой теплой достаточно.
Ну, значит, с йогуртом мне лучше заходил. Вот, да, делаешь компотик. Там, даешь там капельку какого-нибудь там чего-нибудь, как бы фрукта какого-нибудь. И, в принципе, это употребляется по вкусу как аналог утренней каши.
В принципе, да. Можно, более того, есть, например, сейчас овсяные отруби, которые по вкусу, ну, я честно проверила, они, с моей точки зрения, от овсяной каши ничем не отличаются. Готовятся те же самые 3 минуты, но количество клетчатки в них в 3 раза больше, чем в овсяной каше.
Так, ну на вопрос-то вы мне не ответили, все-таки.
Что делать?
Нет, да. нет, в каких условиях можно быть уверенным, что с твоими макробиотами что-то не так?
Можно быть уверенным, если она сигнализирует, причем иногда довольно громко. То есть это запоры, это поносы, это вздутие живота, это урчание, это боли в животе.
Угу.
То есть все то, что называется синдром раздраженного кишечника, вот оно всем, пожалуйста. Прекрасно, можно отдельно почитать симптомы. Если вы это все нащупали, скорее всего, с микробиотой у вас проблем.
А вот
также,
то, что...
можно гарантировать то, что с микробиотой будет что-то не так, если вы принимаете антибиотики. Их надо принимать, давайте сразу будем говорить честно.
Тем, кому прописывают врачи.
Тем, кому прописаны врачом антибиотики, их принимать надо, потому что тут у нас... Соотношение рисков и пользы, оно в сторону, естественно, пользы от антибиотиков. Если вы проходите курсы терапии, это очень часто бывает, например, какая-то химиотерапия, это тоже необходимо, да, то есть мы проходим лечение, это нужно, но, тем не менее, потом уже можно будет, либо после каких-то тяжелых заболеваний тоже, скорее всего, проблемы с микробиотой будут. Есть даже одно исследование, которое показывало, что у больных в реанимации, которые попали в реанимацию, у них брали образцы микробиоты, и они резко менялись после течения нескольких дней нахождения в реанимации, хотя, в общем-то, ничего плохого, как бы, кроме как вот этого тяжелого состояния.
Это, там, видимо, общий стресс, да, организм.
Это дает, да, то есть все дает сразу удар, да, по микробиоте. То есть это история, когда мы точно можем гарантировать, что что-то не так.
Мы сейчас сможем уйти на новости на 20 секунд пораньше, чтобы не трогать новую тему, да, и к ней переключиться. Тогда новости на радио «Говорит Москва». Услышимся через несколько минут.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. Алена Поташова у нас в гостях, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, Юлия Власова, Илья Переседов. Обсуждаем микробиоту, живой мир, который у нас внутри живет, и, как мы выяснили, чуть ли не руководит нами. Да, и, как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Алена, хорошо, спасибо. Мы закончили перед новостями о тем, что... Там, если ты живешь неправильно, питаешься неправильно, микробиота тебе сигнализирует, и ты себя чувствуешь плохо, значит, заботься о себе, ешь клетчатку, и есть надежда, что станет лучше.
Не только клетчатку.
Ну, а что еще?
Еще надо есть белки, еще надо есть жиры и ограничивать, например, ряд углеводов.
Каких?
А, глюкозу, наши любимые булочки, круассанчики, это тоже плохо. Сахар в чистом виде, да, он снижает количество полезных бактерий. То есть вот получается, что на самом деле мы сейчас не столько говорим, как бы, когда мы говорим про микробиоту, мы объясняем, почему ЗОЖ — это правильно. не столько как бы какие-то такие влиятельные истории, а в основном это объяснение, почему же вот то, что было эмпирическим образом выявлено, вот те самые правила ЗОЖ, включая сон, между прочим, включая физическую нагрузку, между прочим, а все это правильно именно потому, что это влияет на нашу микробиоту. И, кстати, прием витаминов тоже
тут
влияет
же,
на нашу.
Тут же нам прилетает тоскливое сообщение в Телеграм, а ведь булочка с молоком – это такое объедение. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 948, Телеграм, латинцев, от слова, говорит МСК-бот. Ну, а если эта булочка будет цельнозерновая, а молоко мы заменим на какой-нибудь кефирчик, то уже будет все гораздо лучше.
Смотрите, во-первых, как мы помним, да, претензии-то не к булочкам и не к молоку, а к их количеству. Собственно говоря, молоко-то тоже не является вредным продуктом. Проблема в том, что часть людей молоко просто не переносит. И когда мы говорим о том, что люди получают проблемы от молока и от микробиоты, которая не переваривает молоко, ну вот мы ее не перевариваем, нет лактазы, а что ж теперь делать? Ее просто не надо есть. Кстати, проблем вот с кисломолочными продуктами гораздо меньше, потому что бактерии уже съели сахар, который там есть, и у нас нет проблем с сахаром, который содержится в молоке, то есть с галактозой и лактозой, для того, чтобы ее усвоить.
То есть сейчас будет короткая реплика хозяйки на заметку. Я завел себе домой йогуртницу.
Ничего себе.
Да, причем...
А что, друг, что? Друзья пошли у хлебопечки.
Да, 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 да. Я завел себе йогуртницу. Причем, слушайте, у меня тех знакомых, у которых йогуртницы есть, это такие поддончики, куда они ставят свои баночки, потом с ними возюкаются. Я нашел йогуртницу, которая такой маленькое ведерышко. Туда бахаешь сразу 1,5-2 литра молока. Закидываешь, ну, как бы, либо вот эти бактерии, либо йогурт, они 8 часов стоят, у тебя получается ведро этого йогурта, ты его потом, как бы, ложкой черпаешь уже там, куда тебе надо, в плошечке раскидываешь, перемешиваешь с какими-нибудь наполнителями, и где с хорошим хлебом...
А, чё? Где ты берешь бактерии?
Так какой? Ну, вот в магазине
они
покупаешь?
В магазинах, нет. В аптеках есть специальные бактерии.
Слушайте, там есть два пути, два путя, я бы сказал. Значит, как бы умный и народный. Умный, ты идешь в аптеку или заказываешь на каком-нибудь маркетплейсе вот эти вот бактерии, угу, из пакетика, их высыпаешь. Народный, ты просто идешь в магазин и покупаешь маленькую баночку готового йогурта.
Хорошего йогурта?
Хорошего,
да,
йогурта. И закидываешь его...
Нет, плодить.
Закидываешь, да, его в молоко, и он у тебя плодится. И вот как бы из маленькой там... И самое главное, что потом... В остатке этого йогурта можно молочка подливать, и, в общем, ты один раз тратишься, и там месяц или сколько его ешь.
Давным-давно, еще в советские времена, было страшно популярно нарине. Это армянский кисломолочный напиток, который делали из специальной такой палочки, которую тоже так же вот продавали, передавали. Возможно, есть даже и сейчас какие-то такие варианты.
Да, а если булочка еще, вот, например, сделана там в своей хлебопечке, да еще из муки...
С отрубями.
Ну, может, с отрубями, да, еще из муки, которая... Жирнового помола. Там же, знаете, какая есть нюансина-то, оказывается, что в чем проблема? Чё нас лишила научно-техническая революция? Что раньше, ну и теперь, вот если молоть как бы зерно жерновами, жернова вращаются медленно, они каменные, и они не нагреваются. И, соответственно, зерно перетирается... И вот весь этот белок, который вот есть в зародыше,
сохраняется, так сказать.
Сохраняется. А вот эта заводская мука, которую прокатывают металлические цилиндры, они разогреваются и выжигают все эти полезные вещества. Поэтому вот
и она пустая, да?
Она пустая. Получается, да, и вот, соответственно, то есть там та заповедь, которую как бы Господь Иисус говорил, хлеб наш насущный дай нам днесь, там хлеб был совсем другого химического состава, вот.
Ну, на самом деле, техническая революция нас и с жирами подкосила, да, у нас появились и трансжиры, у нас появилось большое количество рафинированных углеводов, и у нас уменьшилось количество ферментированных продуктов. Потому что если мы откатимся, там, скажем, ну, на 100 лет назад в нашей стране, то зимой квашеную капусту, квашеную свеклу, квашеные там, помидоры, огурцы ели каждый день, потому что, собственно говоря, это был единственный способ сохранить овощи таком хорошем, вкусном виде, и их ели много, их ели регулярно, а сейчас даже квашеная капуста иногда квасится искусственным способом, добавляют уксус, то есть она фактически получается маринованная, и у нас зачастую кисломолочные продукты, мы, по-моему, тоже про это как-то говорили, готовятся с помощью добавления специальных добавок, которые делают выход продукта большим. Ну, то есть не надо эти бактерии ждать, пока они все сквасят, а потом их еще там надо отцедить, и половину вылить придется. Так добавил. Все сразу стало красивенькое, вкусное. Не надо там заморачиваться с технологией выращивания чего-то еще. Получил хороший вкусный творог, его все радостно купили, но он на самом деле не является тем творогом, который ели там 100 лет назад, когда естественным образом сквашивались
продукты. Творог, кстати, тоже можно достаточно просто приготовить в нормальной мультиварке. Я этим тоже как бы занимался, так что было бы желание. Но вы мне зубы не заговаривайте. У меня для вас приготовлен вопрос. Потому что, да, это все как бы очень хорошо и понятно, то, что вы рассказываете про оперативные проблемы с микрофлорой. А у меня как бы вопрос, да, как у радиослушателя, про то, с чего я начал эту программу, что якобы бывает правильная и неправильная микрофлора. То есть микрофлора, которая подталкивает нас к набору веса, и есть микрофлора, которая удерживает нас от набора веса. И вот как с этим дела обстоят.
И это правда.
Так.
И у нас есть определенные типы микробиома, уже там пытаются их как-то более или менее структурировать. И действительно есть исследования, когда брали микробиоту человека и подсаживали ее мышкам, стерильным мышкам, которые были выращены без бактерий, то есть вот они, их кишечнике ничего не было. И подсаживали от полных людей и от худых людей. И этих мышек кормили одинаково.
Мышек вот насколько давали... после этого хватало?
А на самом деле бактерии-то у нас плюс-минус одинаковые. На самом деле, как бы получается так, что кормили их одинаково, а результат был разный. Одни мышки набирали вес, другие мышки вес не набирали. Хотя условия у них абсолютно были одинаковые по полной программе. И начали изучать, и часть бактерий, которые способствуют здоровью кишечника и снижению веса, мы, в принципе, более или менее знаем. Это лактобактерии, бифидобактерии. Есть отдельная бактерия, акермансия она называется, и более того, уже я даже честно посмотрела, начинают делать добавки с ней, которые именно способствуют снижению веса. Вот у людей, когда вот делались вот эти вот все эксперименты, пытались разобраться о том, что влияет, нашли эту бактерию. Ее сначала сочли вредной, ну, как положено, потому что, в принципе, она занимается тем, что съедает слизистый слой. У нас кишечник вырабатывает слизь, а эта бактерия берет его и съедает. По идее, должна бы оказаться вредной. Зачем она? Мы тут делаем, стараемся, а она эту слизь съест. Но, как оказалось, вот если у кого-то был бы аквариум, наверное, это вот самая такая история, когда есть
рыбки, которые подъедают
рыбки, которые
ил, да?
подъедают вот этот вот ил, которые съедают вот весь мусор, который образуется, оказывается, что эта бактерия вот так работает, и ее много у тех людей, которые поддерживают вес, ну, скажем так, более... легким способом, то есть для них не проблема, а есть. Дальше, есть очень интересная тема, которая касается, например, спортсменов. У спортсменов есть бактерия, которая называется Veonella. Она помогает им выдерживать физические нагрузки больше, чем у неспортсменов. То есть она трансформирует молочную кислоту в полезные метаболиты, которые позволяют дольше продержаться и дольше заниматься спортом. Выяснили это вот случайно, зачем-то брали микробиоту у спортсменов, которые бегают бостонский марафон. Есть еще одна очень интересная тема. Люди, которые ели больше 30 овощей в своем рационе, имели там в течение недели, у них...
30 видов.
30 видов, да. Ну, то есть там...
А их вообще в природе-то есть столько?
О, ну да, открываем учебник ботаники и смотрим, да, то есть, в принципе, даже вот, ну, в ближайшем овощи, фрукты мы можем посмотреть.
Подожди секундочку, что там, морковка, капуста, картошка.
Одной капусты сортов 10.
А, надо разные сорта, да, есть?
Можно разные сорта есть, да, зелени темная.
Так, ладно, и что с ней было?
И у них оказалась структура микробиома, микробиот, да, становится более здоровой, и им легче, оказывается, удерживать вес, а именно количество. То есть вот разнообразие овощей и фруктов, которые мы едим, тоже влияет. То есть это вполне себе, смотрите, опять же, это укладывается во весь ЗОЖ, о котором мы говорим там последние
Я не поленился, нашел вот все-таки обложку книги, на которую периодически ссылаюсь в нашем разговоре сегодня, это Алана или Аллана Коллин, 10% human, 10% человек, как микробы управляют людьми. И вот она в этой книге говорит, что якобы есть даже сегодня теории, которые сравнивают распространение ожирения в США с географией распространения вирусного заболевания. И что, дескать, микробиота может передаваться от человека к человеку, потому что якобы есть даже исследование, если мужчина и женщина начинают встречаться, и один из партнеров крупного веса, то есть предрасположенность, что второй тоже будет как бы килограммчики-то набирать, и причем не в последнюю очередь, видимо, из-за того, что, то есть вот это какая-то вот микробиота, которая, тварь такая, побуждает нас как бы толстеть, она как-то вот побеждает ту, которая правильная, но скромная.
Возвращаясь к мышкам, поскольку вот мышка, да, когда их заселили им разную микробиоту, а потом их поселили вместе. И мышки, они в плане питания менее брезгливы, чем люди, и для того, чтобы пополнять запасы витаминов, они иногда, так сказать,
подъедают друг
отходы
за другом, да.
Отходы жизнедеятельности друг друга, поскольку подъедали те, которые толстенькие, вечно голодные, видимо, больше, а у них микробиота синхронизировалась. Нет, это не слюна, это с другой стороны.
А, даже с другой стороны.
Вот. У них микробиота стала более здоровая, когда они ели микробиоту за вот этими худенькими мышками.
Не надо повторять это, пожалуйста,
да,
в жизни.
Да, потому что это планируется только в экспериментах. Есть, мы помним, да, про фекальную трансплантацию, как-то вели несколько раз переговоры. У нас есть люди, которые этим занимаются, врачи. И вот есть такие идеи о том, что, может быть, эти трансплантанты будут работать. Проблема заключается в том, что чужие бактерии в нас крайне плохо приживаются, если мы не меняем рацион питания. То есть, как бы нам ни хотелось, но ЗОЖ будет нас настигать. Даже если, например, вы пропили какие-то пробиотики, купили себе супер-пупер, мега-дорогие, классные, они все равно будут работать у вас, ну, неделю, пока вы пьете, ну, и неделю-две после того, как вы их закончили. Дальше ваша микробиота победит, если вы не будете менять рацион питания в ту сторону, которая любит микробиота здоровая. То есть будете уменьшать количество быстрых углеводов, увеличивать количество растительного белка, достаточное количество животного белка, потому что там тоже есть свои нюансы. То есть нельзя уходить либо в чистое вегетарианство, либо в чистый карнивор. Это очень плохо сказывается. Помните, да, нам там говорили про диеты с резким ограничением тех или иных продуктов. Вот там тоже меняется микробиом, и он меняется не в лучшую сторону.
Вот у меня как раз вопросик был. Знаете ли вы, Алена, может быть, и не знаете. Если не знаете, ничего. Это вопрос такой специализированный. Да, а вот как голодание и низкокалорийные диеты влияют на микробиот? Потому что вот, ну, как бы из моего опыта, вот лечебное голодание, там, где человек вообще без еды сидит, там, 7-10 дней, да, на выходе в обязательном порядке как раз прописываются пробиотики. Вот якобы ты эту свою микробиоту восстанавливаешь, но большой вопрос, а вообще восстанавливается она, или она, наоборот, как-то уходит в спячку, а потом просыпается?
Ну, смотрите, во-первых, если мы не едим сами, то и микробиоте, естественно, есть тоже нечего. Когда есть нечего, идет так сказать, разборка между собой. Да? Кто что они может жрут съесть, друг например, друга. Та же самая акермансия начинает размножаться хорошо, потому что слизь, она есть. Угу. У нее есть питательная среда, она может себе позволить это есть. Более того, эта среда обогащается теми бактериями, которые, ну, не выдержали голодания. Такая история вполне существует. Другое дело то, что, еще раз повторюсь, да, восстановить приемом таблеток, ну, считается, что это пока не очень достижимо.
Нет, а вот интересно, если мы каким-то образом эту там микробиоту зачистили, а потом вот начинаем интенсивно правильно питаться, вот эти там, не знаю. Там,
меняется.
Она меняется.
Она меняется, при этом мы понимаем, что у нас, например, мы едим не какой-то там не стерильный салат, а у нас будет попадать микробиот. У нас там их миллионы видов, там, этих бактерий самых разных в огромном количестве. Они будут попадать к нам с молоком, они будут попадать с пищей, они будут попадать с нами самыми разными способами.
Так, Юля, у тебя вопросы какие-то были,
ну,
да?
Ну вот у меня вопрос был по поводу стресса и микробиоты, то есть хотелось поподробнее еще узнать, если человек, например, пребывает в хроническом стрессе, как это влияет на микробиоту кишечника?
Это влияет, потому что, во-первых, мы помним, что у нас есть вот эта вот ось, то, о чем сейчас все больше начинают говорить.
Что у нас есть?
Ось, кишечник, головной мозг. Gut-brain axis, gut-brain chain. То есть считается, что количество активных веществ, которые вырабатываются у нас в мозге, они влияют, например, на наш аппетит. Мы все знаем, что есть люди, которые во время стресса начинают есть больше.
А у меня наоборот,
они просто заедают. Есть люди, у которых пропадает полностью аппетит, и которые начинают терять вес, и это тоже большая проблема, когда внезапно, хоп, понервничал, и минус 8 килограмм. Это, конечно, там, наверное, большинству нашей аудитории не актуально, но, тем не менее, такие люди, у них это тоже большая проблема.
Вообще, я, кстати, общался однажды с одним специалистом по эволюции, и он говорил, что именно в рамках алгоритма выживания людям нормально на стрессе набирать вес.
Набирать?
Да, именно набирать. Что вот те, поэтому нет противоборствующих двух как бы фракций. Те, кто набирает на стрессе, худеет. Есть мейнстрим, который набирает, и есть как бы эволюционное ответвление, генетическая ошибка, которые на стрессе теряют. И там даже говорилось, что вот люди, которые теряют на стрессе вес, им нужно вдвойне внимательно относиться к своему здоровью, и в том числе психическому здоровью, потому что там вот эти возможные аномалии, они могут иметь продолжение.
Это риски больше, да, когда
рисков.
Мы набираем вес.
Да, так что
вес.
Радоваться нечему здесь.
А я думаю, знаешь, как, типа, вот это вот «бей-беги», когда там...
Замри.
Да, замри. Срабатывает какой-то там у тебя что-то там, не знаю, на тебя хищник какой-то нападает, ну, мы берем эволюцию уже. Вот это такой, хопа, скинул все ненужное и побежал.
Нет, эволюция развивалась в логике, пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Ну, тем не менее, сейчас у этих людей, как ни странно, появилось эволюционное преимущество.
Дождались
своего звездного часа. И действительно, а опять же, смотрите, у нас здесь получается такое некое зацикливание. Когда у нас стресс, мы, как правило, едим что?
Сладенькое. Тортика.
Сладкое. Тортики, глюкозы, да, мы пытаемся,
все правильно, эволюционно... Когда у нас стресс, мы едим все подряд.
Мы пытаемся набрать вес, чтобы если вдруг сейчас катастрофа, да, нам нужно будет как-то продержаться. Потому что стресс – это всегда история про выживание. Выживать всегда лучше, когда ты толстенький. Вот как.
На прошлой неделе общался с женщиной, очень успешная, авторитетная женщина, но при этом там со сложностями, проблемами с весом, как раз на почве стресса, и она там вот в разговоре сказала такую фразу, говорит, я, говорит, прихожу в один модный супермаркет, не будем называть бренд, но вот как бы топовые магазины, которые по Москве, говорит, и я просто всю витрину как бы забираю с собой. Там я думаю, цена корзины там 1050 минимум, вот так вот. Человек приходит, пироженок так взяла, так на полсотни набрала.
Сниму-ка я стресс. Да.
Ну, на самом деле, и дальше у нас что получается? Поскольку сладкое плохо влияет на микробиоту, у нас выживают те бактерии, которые как раз про накопление веса, и получается обратно снова вот то самое порочное кольцо, которое говорит о том, что нужно. Так что со стрессом
порочный
нужно
круг, как говорили в одном советском детективе.
Ужас какой. А я слышала, что сахар, он еще увеличивает количество патогенных бактерий.
Такое тоже есть. Здесь надо сказать, что, в принципе, этот механизм чуть более сложный, потому что глюкоза, фруктоза и другие сахара, дисахариды, олигосахариды, они хорошо ферментируются бактериями. И, на самом деле, здесь... больше всего замечают те люди, которых начинает вот то, что мы говорили, как кишечник говорит с нами о том, что ему нехорошо. Начинается вздутие, бурление, какие-то звуки.
Ну, то есть изначально вот здесь вот, какие-то проблемы уже есть.
Нет, они могут появиться, когда мы все-таки меняем рацион в не очень удачную сторону.
Так, Арсений Афанасьев врывается в наш междусобойчик таким решительным мужским вопросом. Я и не понял, говорит, кефир полезно или вредно?
Полезно.
Полезно.
Кефир полезно.
Все кисломолочное однозначно полезно, но если вы будете есть его много, вы как бы получите то же самое расстройство кишечника и потолстеете. Вот. Молоко тоже не вредно, если у вас все хорошо с его усваиваемостью.
Да, то есть здесь в молоке содержатся сахара, которые ферментируются бактериями и могут вызывать вот вздутие, дискомфорт, какие-то даже болевые симптомы, когда мы убираем молоко, просто эти сахара перестают поступать.
Так, а вот у меня тоже такой же как бы простой и жизненный вопрос, как у Арсения. А вот если я на психозе там съедаю два апельсина со всеми вот его внутренними клетчатками, вот этими прожилками, и съедаю сладеньким яблочком, это я делаю хорошее дело, закидывая дополнительные клетчатки, или все-таки делаю плохое дело, переедая фруктозу?
Слушайте, ну вот это вот у вас очень коварный вопрос, потому что однозначно лучше, чем...
У вас минута на ответ, прям когда что где когда.
Однозначно лучше, чем если вы выпьете стакан сока или сладкого компота, съедите тортик. Это однозначно лучше, потому что клетчатка не позволит этим углеводам быстро усвоиться.
Но лучше, чтобы это был капустный листик, да?
Лучше, чтобы это был капустный листик. Всегда.
Или квашеная капуста.
Да, этот эфир проплачен производителем квашеной капусты. Наконец-то мы получили контракт.
Пойдем на рынок забирать нашу долю.
Это шутка была, друзья. Программа «Большая перемена» с вами прощается. Илья Переседов был сегодня в эфире. Юлия Власова. У нас в гостях Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Пока.